24 марта указом президента России объявлено днем общенационального траура по погибшим во время теракта. В эфире радио «Спутник» слова поддержки от военного корреспондента Акима Апачева.
В первую очередь хочу, конечно же, выразить свои самые искренние соболезнования семьям погибших и раненых в результате этого страшного теракта. Мы в Донецке, как никто, понимаем, что такое преступный украинский режим и на что он готов пойти ради того, чтобы нас запугать. Но нас не испугать. Сегодня мы все, и Москва, и Донецк, и Белгород, и Ростов, и Дальний Восток, и все прочие российские города, сегодня все мы в одном строю, сегодня все мы плечом к плечу. Я сегодня был в Авдеевке, общался много с ребятами, и весь фронт искренне сопереживает. И многие нашли в этом большую мотивацию. Теперь мы понимаем, что для того, чтобы все это закончилось, мы должны этого врага уничтожить. Враг будет разбит, победа будет за нами. Всем всего светлого и ясного.
Для вас в прямом эфире работает радио «Спутник» 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Евгений Майструк и Игорь Ивановский. Всех приветствуем. Итак, число погибших во время теракта превысило 130 человек, опознано уже более 60 погибших. Эксперты также говорят, что в некоторых случаях потребуется двухнедельная молекулярно-генетическая экспертиза. Задержанных по подозрению в теракте в Крокусе привезли в здание Центрального аппарата Следственного комитета. В ближайшее время должны избрать меру пресечения. На месте теракта по-прежнему работают специалисты. Там более 400 кубометров обрушившихся конструкций разобрали спасатели МЧС на месте теракта. И вот эта трагедия, теракт в Крокус-Сити-Холле, безусловно, уже сделала актуальным вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь за терроризм. И предполагают очень многие, что этот вопрос будет обсуждаться. Российская власть, скорее всего, считают эксперты, рассмотрит целесообразность этой меры. Сейчас мы в эфире «Радио Спутник». Поговорим об этом. С нами на прямой связи член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. Ева, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы думаете по поводу возвращения смертной казни? Потому что людей, которые об этом говорят, их понять можно. И все мы видели эти жуткие кадры расстрела безоружных людей в Крокус-Сити-Холле. Пострадали дети, что самое ужасное. И поэтому, ну, конечно, общество бурлит. Конечно, очень многие говорят, что таким подонкам не место на нашей земле. И в связи с этим, ну, вполне логичным, кажется, разговоры о возвращении смертной казни. Что думаете вы?
Да, вы все правильно говорите, это вполне логично, людям больно, и они, конечно, хотят получить какое-то, как им кажется, лекарство в виде смертной казни. Но на самом деле эта боль не уйдет, не вернет нам никого из тех людей, которые погибли, и, к сожалению, это не остановит террористов. Есть исследования, которые подтверждают, что в странах, которые отказались от смертной казни, не стало больше преступлений. И наоборот, в тех странах, где она практикуется, их не мизерное количество, их много. Мы пришли к выводу ученые, криминологи и даже те люди, которые занимались профессионально на уровне государства исследованием этой проблемы, что смертная казнь не влияет на криминальную обстановку. На нее влияют совершенно другие факторы. Экономические, социальные, внешнеполитические, но ничто другое. Поэтому смертная казнь ничего не решит. Понимаете, вот в чем вопрос. Кроме того, каждый раз, когда кого-то казнят, умирает убийца, но тут же рождается другой убийца. Это тот, кто привел приговор в исполнение. По этому поводу очень много спорили и говорили, что можно было бы сделать процесс механизированным. Но это невозможно. Никакой робот не сможет умертвить, и все равно люди должны будут участвовать в этой процедуре. И я замечу, что в те годы, когда у нас была смертная казнь, все проходило тайно. Об этом мне сообщали газеты. Все было в темноте ночи. Вот, в общем, эти бригады расстрельные, я, кстати, беседовала с их членами, они были засекречены, потому что чувствовала подспудное государство и общество, что это что-то неправильно, не то, о чем стоит рассказывать, не то, что стоит показывать. И не случайно, когда от нее отказались, все выдохнули. Есть еще ряд доводов в пользу того, что смертную казнь нельзя возвращать. Но я думаю, самое главное из них два. Это решение Конституционного суда, которое четко указывает, что возврат смертной казни невозможен на этом этапе. И второе – это мнение главы государства, нашего президента, который неоднократно высказывался по этому поводу. В последний раз я у него сама спрашивала на встрече совета с главой государства, это было в позапрошлом году, тогда тоже поднимались вопросы о смертной казни. Вообще это такая обычная достаточно история, когда что-то случается, люди тут же начинают говорить: давайте казнить. И вот я спросила у главы государства, он очень четко ответил и сослался на позицию Конституционного суда. Поэтому я думаю, что стоит это учитывать. И, повторюсь, ничего она не решит. То есть если бы какая-то хотя бы польза была в этом, но нет, ничего кроме...
Ева Михайловна, вот как. Я сейчас постараюсь быть... ну, крайне объективным. Да. Вот не за смертную казнь, не против смертной казни. Ну, что вот я слышу от людей, которые выступают за смертную казнь, кроме перечисленного Игорем. Знаете, говорят о том, мне сразу так вопрос задают. Евгения, а вы видели, как сейчас живет террорист Брейвик? Вот вы видели, как он сейчас пирует и шикует на норвежской тюрьме?
Сразу предупреждаю ваш вопрос, отвечу вам. Я видела, как живут террористы в наших колониях для пожизненно осужденных. Я была во всех семи, я объехала их, и я беседовала с террористами, я заходила к ним в камеры, и поверьте, условия содержания в наших колониях для пожизненно осужденных – это что-то, что, наверное, такое близко к адовым условиям. Эти люди живут там без надежды, они живут там в самых суровых бытовых, бытовом окружении. В основном эти колонии располагаются так далеко, что туда еще и не добраться. Сами по себе еще условия суровые климатические. Вот, например, одна из колоний находится в поселке Харп, где вечная мерзлота. Еще одна колония располагается на острове, вокруг ничего и никого нет. Все это, повторюсь, очень сурово. И при этом у них жизнь настолько сера, она, знаете, это даже не день сурка, мне очень сложно это описать, потому что у них, например, в камере вообще нет ничего. Если в обычных колониях там что-то предполагается, то эти люди не могут даже держать у себя на тумбочке книгу. У них нет никакой, никаких вещей. У них нет ничего вообще, что воспринимается нами как атрибуты жизни. И это раз. Во-вторых, когда эти люди так находятся там, в этих условиях, повторюсь, они сбежать оттуда не могут. Я не знаю ни одного случая победных за последние годы. Никого из них по УДО, условно-досрочно, не освобождают.
Вот с этим, кстати, еще было связано очень много нареканий.
Не было претендента, но если уж на то пошло, пожалуйста, можно внести изменения в закон и прописать, что террористы права на УДО не имеют. Вот, пожалуйста. Да, но это не значит, что нужно их казнить. Это вот одна из еще позиций моих. Я разговаривала с потерпевшими, с теми людьми, которым эти люди причинили страшное зло. Они, например, убили их близких или их самих там помучили, может быть, что-то такое сделали, что не страшно, но они выжили. Так вот, потерпевшие не хотят, чтобы их казнили. Они предпочитают, чтобы те жили и мучились вот столько, сколько им отмерил Бог. Они считают, что
такая жизнь страшнее смертной казни.
Да. И они считают, что смерть была бы легким избавлением. А вот то, что они там живут, то, что у них есть возможность думать, есть возможность все прокручивать, что они сделали, это очень важно. Еще я считаю, что есть некий назидательный момент в том, что они там находятся, потому что эти колонии посещают ученые, посещают и журналисты. Я, например, была в свое время там как журналист, и я описывала это. И когда я общалась с террористами, например, с одним из выживших после трагедии в Беслане, то есть террорист, который взрывал школу, и я задала ему те вопросы, которые были у всех на устах. И мне было не просто важно услышать от него слова покаяния. Я понимала, что те люди, которые прочитают потом, все поймут. А главное, что те потенциальные террористы, те, кто может быть завербован, прочитав его откровение, никогда не совершат того, что совершил он. потому что это были действительно вот такой его искренний рассказ о том ужасе, который он пережил, и о том, через что ему сейчас приходится проходить.
Ну, я добавлю, что глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас тоже написал по поводу смертной казни. В частности, он в телеграм-канале написал о том, что ни Дума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решение Конституционного суда России по вопросу о смертной казни. А ранее глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, комментируя теракт в Крокус-Сити-Холле, пообещал проработать вопрос о смертной казни за терроризм, на что Клишас ответил, что сейчас много вопросов об этом задают. Эта тема, безусловно, будет глубоко, профессионально, содержательно проработана и будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества. Ну вот вы привели доводы, с которыми тоже нельзя не согласиться. Ну вот смотрите, что интересно. Если вот взять Америку, которая позиционирует себя как самая демократичная демократия во всем мире, то там ведь есть смертная казнь.
Где-то есть, где-то нет.
Вот да, где-то самая... есть.
Там был совершенно жуткий случай, когда, помните, недавно человеку ввели препарат, причем с первого раза не могли его умертвить. И несколько уколов было, и он все время был в ожидании того, как его умертвят. И это, конечно, ужас. Возмутились все, кто только мог, и он по этому поводу выступил. Но это же не означает, что мы должны повторять самое худшее, что только есть в этом мире. Давайте мы как раз и будем примером того, что так поступать нельзя, что мы люди. Это их решение, и они как раз себя... вот этим решением оценили, в том числе в глазах мировой общественности. А нам, я считаю, не стоит идти по средневековому пути, и нужно искать способы борьбы с терроризмом, нужно искать какие-то другие меры, которые все это остановят, ну и способы наказания, повторяюсь, которые у нас есть сейчас, они отвечают уже всем, мне кажется, запросам общества. Может быть, больше надо рассказывать про колониях и пожизненно осужденных, чтобы те, кто читает потом, у них не возникло мысли, что смертная казнь – это лучше, чем проживание там в течение долгих-долгих лет, которые представляют из себя вот эти серые страшные будни.
Ну, я добавлю, что еще в 2009 году Конституционный суд России признал невозможным назначение смертной казни, мотивировав это сформированными устойчивыми гарантиями прав человека после длительного моратория и правовым режимом, направленным на ее отмену в качестве исключительной меры наказания. Вот в результате запрет на ее применение был продлен соответствующим постановлением, ну и действует до сих пор, потому что согласно части 2 статьи 20 Конституции каждый человек имеет право на жизнь.
Ну и можете свое мнение высказывать также у нас в телеграм-канале «Радио Нижнее Подчеркивание Спутник», не подписавшись. К сожалению, один из наших слушателей пишет о том, что это не заменит удовлетворение от того, что не видят люди самого наказания. Ну вот взяли, отправили человека, понимаете, туда, куда-то на остров, о котором сейчас Ева Михайловна нам рассказывала. А, собственно, люди-то и не знают. Может быть, действительно, Ева Михайловна, надо рассказывать, как можно будет.
Да, брать у них в том числе интервью, в которых бы они говорили об этой своей жизни, не каялись. Чтобы это было назидание всем. Ну, плюс, как я уже говорила, ученые ведь туда приезжают, и они анализируют, они общаются с этими страшными людьми, и они пытаются на основе вот этих бесед делать систему профилактики.
Вот что тоже очень важно. Да, как-нибудь обязательно, с вашего позволения, мы у вас же узнаем, как эта система профилактики, на чем она основывается, на каких исследованиях и беседах. Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева была с нами на прямой связи. Мы пытаемся понять, почему опять в России возникла вот эта дискуссия. Хотя нет, понятно, почему эта дискуссия возникла. После такого теракта, конечно же, всегда так получается.
Ну, аргументы за непонятные, они в основном строятся на эмоциях.
Против?
Аргументы против, вот мы сейчас и выслушиваем аргументы против, да.
Адвокат, кандидат юридических наук Наталья Шатихина сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте, Наталья Сергеевна.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы думаете,
по поводу... Надоело вам уже рассказывать о том, почему смертную казнь лучше не вводить, да?
Я последовательный противник смертной казни, и я даже сейчас не буду останавливаться на том, что это юридически невозможно. Мы все уже, нам, мне кажется, привыкли, что бумага не краснеет у нас на сегодняшний момент без изменения Конституции, то есть без принятия новой Конституции, это юридически сделать невозможно. Я не буду останавливаться, я думаю, что это людям не очень интересно и не очень убедительно, на той кухне юридической, потому и объяснять, почему мы не вытащим ни одного процесса, и почему мы сейчас перегнали специальные дела террористической направленности в суды военные, и в отсутствие присяжных слушаем профессиональные коллеги, чтобы не создавать вот этих всех шоу заново, да, вот этих многомесячных, которые неизбежно будут, потому что все, что заканчивается смертной казнью, может быть только через присяжных. А вот прикиньте, у вас присяжный уедет за границу после такого процесса и где-нибудь даст интервью, что на него оказывали давление и что вообще-то дело было шито белыми нитками, что у нас будет с обществом, и что вообще-то там все левые люди были, это каких-то там нашли в лесу и притащили. И как мы с этим совсем будем жить? А я хочу, знаете, сказать несколько вещей. Большинство людей, которые такие аргументы высказывают в пользу смертной казни, они исходят из двух посылов, которые с точки зрения науки уже давным-давно решены на уровне, знаете, Земля круглая. То есть это аксиома, который уже один аргумент преодолен 200 лет, как 250 с начала 19 века, а второй гарантированно с середины 20-х годов. Ну, прошу прощения, с середины 20 века, с 50-х годов 20 века. Первый из них сводится к тому, что мы это делаем, чтобы другим было неповадно. Так вот, смертная казнь не имеет никакого превентивного значения. То есть люди, которые об этом узнали, при принятии решения, совершать им преступление или нет, такого рода, никогда этим аргументом не руководствуются. Это, ну, настолько дважды два – четыре, и вот это с 19 века известно. То есть смертная казнь как метод устрашения не работает. Для нас с вами она работает, но так мы не те люди, которые теоретически могут рассмотреть вопрос, пойти ли нам стрелять или нет кого-то. Да? То есть на себя примерять это бессмысленно. Для тех людей, которые принимают такое решение, это не работает. Вы это еще хорошо помните, кто постарше. Потому что еще 15 лет назад у нас были террористы, которые не хотели уходить живыми. Это был век террористов-смертников, самых тяжелых террористов, с которыми ничего нельзя сделать. Все сейчас любят поминать и Норд-Ост, и Беслан. Там никто никуда не собирался спасаться.
Да.
Среди этих террористов. Вы кого хотите смертной казнью-то напугать? Этих, что ли? Ну, это совершенно не сработает. Второй аргумент – это то, что кара работает как цель наказания. Это вот 50-е годы, последние уже сторонники того, кто считал, что кара может быть целью наказания, такие вещи уже приняли для себя как неверные и отказались. Это точно такая же круглая земля. Не работает кара как цель наказания. Работает неотвратимость уголовной ответственности. У нас, давайте сейчас перечислим, за последние 2 или 3 года я насчитала 9 или 10 крупных терактов, которые закончились человеческими смертями, включая смерть Дугиной, включая покушение на Прилепина, включая Татарского и еще несколько в наших новых регионах. Сколько из них поймали это террористов? Неужели вы думаете, что он террорист по принятии решения не будет думать, что он ускользнет? Ну вот, у нас, по-моему, счет, я посчитала 7-2 или 7-3 из тех, кто был задержан реально. Человеческий мозг устроен так, что он посчитает, что он сможет скрыться или избежать, если у него такая цель есть. Ну и последний момент, который я вам хочу сказать. Можно здесь мне не верить, но я все-таки специалист по уголовной политике, то есть это как раз та самая наука, я ей больше 20 лет занималась и занимаюсь. Так вот я вам могу сказать, что если мы ведем смертную казнь, у нас будут беспорядки общественные, ну, в обозримом будущем, примерно на горизонте 1 года. А вот у нас в 22-м году в ЛНР и ДНР, тогда еще суверенных государствах, была группа наемников приговорена к расстрелу. Помните таких? Что-то забыли. В ЛНР и ДНР смертная казнь была. Их так показательно, нас по всем телевизорам показывали. А что не расстреляли-то? Не подскажете? Никто их не расстрелял. Их обменяли. А вы теперь представьте себе, что будет у нас с населением, если, ну вот Азов у нас был прекрасный.
Да, запрещенная в России террористическая организация.
Запрещенная в России террористическая организация. террористическая организация, мы все знаем. Что будет с населением? Я сейчас не про пятую колонну говорю, не про наших соевых друзей, а про какой-нибудь условно челябинский тракторный завод. А что будет у нас с людьми, которым вот будут показывать сначала этих всех людей, рассказывать про их зверство, а потом, ну, они у нас будут кандидаты не под пышки, под пожизненное лишение свободы.
Единственное, что позвольте вам, как человеку, как ученому даже, я бы сказал, как ученому за такой вопрос задать. Но получается, что мы сейчас, когда говорим о том, что смертная казнь не работает, мы склонны вам верить. Но получается, что на протяжении тысячелетий люди, цивилизации, они ошибались. Ну, потому что я не знаю ни одной цивилизации, кроме вот современной, в которой не было бы смертной казни, к своему стыду.
Они ошибались, ну, конечно.
То есть конечно, древний Рим ошибался, который нам дал всю античную... все, что только можно. И в Греции ошибались, в Элладе. Ну, в общем, все ошибались. И только вот мы, понимаете, такие в 20 веке, в середине 20 века подумали, слушайте, так все ошибались, а мы вот сейчас так все наведем порядок. Ну, странно же.
А вы знаете, я вам сейчас на этот вопрос очень легко отвечу. Я тут, как, может быть, многие знают, наваяла книжку. У меня там есть про это глава даже отдельная такая, забавная, именно про смертную казнь. Когда мир отказался от квалифицированных смертных казней, с тем, как-то появилась концепция прав и свобод человека, ну, то есть, когда людей перестали выворачивать наизнанку, там, четвертовать, сжигать заживо, смертная казнь стала просто эффективным способом утилизации преступников. С этого момента общество поняло, что оно не имеет ни малейшего значения и перестало потихонечку, от него отказываться. И с этого момента почти все начали выступать, появились первые работы о том, что от смертной казни в принципе необходимо отказываться. И все государства по очереди, каждый в свое время, пережил период либо полного отказа. У нас они были в нашей истории. Почему в 20 веке Екатерина II отказывалась от смертной казни до восстания Емельяна Пугачева? Да, у нас была попытка отказаться полностью от смертной казни. Многие европейские страны отказались от смертной казни. Смертная казнь отменялась в России в 17-м. Ну, тогда у нас были трибуналы и расстрелы революционного времени, но это было не наказание. Да? В 17-м, 20-м, в 47-м году отказывалась Советский Союз. Ну, сначала Россия, потом Советский Союз отказывался. Все государства постепенно, остальные цивилизованные, от смертной казни отказывались. Даже те, кто сейчас от них не отказывается, это, например, когда говорят, что в Соединенных Штатах она есть в меньшинстве штатов. Там законодательство далеко не во всех штатах ее позволяет иметь. Так что с того момента, когда это стало просто утилизацией и потрошить, и сжигать нас заживо, и выворачивать преступников, ну, сдирая с них живых кожу, да, перестало быть интересным.
И тогда это ушло из разряда зрелищ, да?
Зрелищ, справедливо, конечно, конечно. Мало того, мы все знаем, что, например, в арабских странах еще в 20 веке, когда по законам шариата вору рубили руку на площади, да, это шариат, да, требовал, карманники, которые на площади бегали, резали кошельки и вытаскивали кошельки, потому что обнищание, например, среди людей, которое было, ну, социальная подоплека, она так срабатывала. И каждый из них надеялся, что он не окажется там на площади, и большинство не оказывалось. Понимаете, вот оно не работает. Именно поэтому она перестала это быть таковой. Кроме всего прочего, я хочу напомнить вам, что возникает неизбывное сочувствие к людям. Это тоже шоу, это тоже спектакль и так далее. У нас был прекрасный пример с Салманом Радуевым. И в отличие, извините, от этих смешных людей, которых смертная казнь не коснется, даже если мы ее сейчас ведем обратно, да, которые сейчас поймали, это люди с низким уровнем образования и интеллекта, и непонятно какие, да, там пойманы были. А Салман Радуев был зверь зверей с огромным бэкграундом, они все были выходцами из комсомола, да, вот эти чеченские, чекирийские лидеры. Ну, его осудили в 2000 году к пожизненному лишению свободы, в 2002 он скончался, я сейчас даже не буду поднимать тему ассистированного, он там скончался или нет, прах его развеян, все, человек исчез. Главная казнь сегодня в нашем информационном мире – это казнь забвением.
Все. Наталья Сергеевна, хорошо, смертной казни не будет. Какое наказание заслуживают те же самые террористы, на ваш взгляд?
Минута у нас осталась. Я, во-первых, друзья мои, не знаю, о тех ли мы террористов говорим. Потому что я на этом настаивала, настаивать буду. Пока нет вступившего в законную силу обвинительного приговора суда, мы не знаем, те эти люди или нет, виновные или нет. И мы должны эту поправку делать каждый раз. Что касается всего остального, здесь даже сомнений никаких нету, поскольку у нас при убийстве двух и более лиц, если количество жертв больше трех, практика, даже если это не теракт, практика практически стабильно присуждает, выносит наказание в виде пожизненного лишения свободы. Mm-hmm. Ну, практически все они кандидаты при таком количестве, при такой совокупности, конечно, кандидаты на пожизненное лишение свободы, несомненно. И честно скажу, что если так уж кто-то хочет кровожадность потешить, пожизненное лишение свободы куда менее гуманное вид наказания, чем расстрел.
Да, мы сегодня мы как раз ваша коллега, да, Ева Меркачева, тоже в эфире «Радио Спутник» нам об этом рассказывала. Наталья Сергеевна, мы благодарим вас за беседу, за разъяснение, за ваш комментарий. Адвокат, кандидат юридических наук Наталья Шатихина была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Сейчас мы ненадолго прервемся, далее выпуск новостей в нашем эфире, и после этого продолжим.
«24 марта 2024 года указом президента России объявлено днем общенационального траура по погибшим во время теракта в Крокус-Сити-Холле».